Говорит Радио Свобода. Крым российским не стал 6 лет после так называемого референдума.
Он стал серой зоной, чем-то очень непонятным, похожим на вот эти непризнанные территории типа Абхазии или Приднестровья.
Акции протеста против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Массовые задержания, избит правозащитник Лев Пономарев.
Я фактически провел на себе эксперимент. Что происходило, когда задерживали молодых, ними не церемонились.
Чехия ввела карантин на всей территории страны в связи с распространением коронавируса. Эффективны ли такие меры?
Мир опаздывает, и, видимо, по-другому и быть не может. Вот сейчас в случае с Чехией у меня есть такое ощущение, что эта дистанция в этой стране сокращается.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 16 марта. Сегодня исполнилось 6 лет со дня так называемого референдума в Крыму, которым российские власти пытаются оправдать де-факто присоединение полуострова к России. За несколько недель до голосования в Крым были введены российские войска, решение о референдуме принималось под дулами автоматов, подготовка к нему сопровождалась многочисленными нарушениями, практически все неподконтрольные Кремлю СМИ в Крыму были закрыты, общественные активисты, протестовавшие против оккупации Крыма, похищались боевиками так называемых отрядов самообороны. Мой собеседник, автор книги «Потерянный остров. Репортажи из оккупированного Крыма», киевский журналист Наталья Гуменюк. Иногда раздаются голоса, говорящие, что украинские войска должны были оказать вооруженное сопротивление российской оккупации. Другие говорят, слава богу, что этого не случилось. Ваше ощущение по поводу того, что произошло в Крыму тогда, в феврале-марте 2014 года?
У меня до сих пор нет на это ответа. Это, наверное, для меня лично самый сложный вопрос. Потому что я журналист международный, да, все-таки. И я работала с конфликтами в других странах. В Украине, там, в отличие от России, например, или даже там Грузии, Молдовы, войны не было в 90-е. Там не было ни Чеченской, не было ни Абхазии, там, или в Средней Азии, скажем, да, в Таджикистане была война. В Украине люди никогда не гибли. И приход войны в твою страну – это вообще разорванное гражданское общество. Это очень болезненная история. И сейчас мы тоже понимаем, оправляться страна будет много-много десятилетий. Это очень страшно. Но если у тебя в стране не было войны, ты, наверное, не понимаешь, насколько это страшно. И когда мне один из военных марта 2014 года сказал вот уже в таком отчаянии, что да лучше бы здесь была война, мы не можем сдаться вот так вот, это же ужасно, мы казацкая нация, мы вот должны были что-то сделать, но тогда войны в Украине не было, да, никогда. И мне показалось, что это очень страшная его фраза, она у нас тоже была в фильме, и я понимаю, что там что, наверное, он не понимает, о чем он говорит при этом всем. И сейчас, конечно, проще об этом говорить, потому что был Донбасс, там есть погибшие. Я честно, мне очень сложно признать, например, сказать, что все-таки на Донбассе 13 тысяч людей погиб, и их не вернешь. А то, что в Крыму они не погибли, и он оккупирован, это, наверное, все-таки по-другому. Вот сейчас, вот буквально сейчас в Украине вышел фильм «Новый Черкасы» про последний украинский корабль в Крыму. И он очень хороший, он как раз говорит вот эта рассказанная история выбора этих моряков, которые там какие-то сошли на берег, потому что родители болеют, какие-то остались, какие-то решили как-то там, они не могли сильно воевать. Это последний тральщик, на котором был украинский флаг. И мы снова об этом, мне кажется, как раз был хороший повод об этом подумать. И ты как бы не можешь дать на это ответ. Не можешь. Мне кажется, его действительно, это вот ровно тот момент, когда там вот эта фраза расхожая, что история не имеет сослагательного уклонения, вот он абсолютно там четкий. Нет. Мне кажется, любой человек, который скажет, что там так правильно или неправильно, это будет не очень корректный ответ. Но я точно говорю, что погибших не вернуть.
Итак, Крым – потерянный остров. Каким стал Крым за эти годы? Это российский Крым, это украинский Крым под оккупацией, это ни то, ни другое. Каким сейчас является Крым, на ваш взгляд?
Мне действительно кажется, что он стал такой серой зоной, чем-то очень непонятным, чем-то похожим на вот эти непризнанные территории типа Абхазии или Приднестровья, или, наверное, Нагорного Карабаха, потому что там что-то, он все равно не до конца там все легально, он все равно там должен по-своему как-то, у него там оторвано всего мира, и что в этом случае там критично для Крыма, все-таки, как сказать, почему Крым там, скажем, не Приднестровье? Крым – это туристическое место, да, которое имеет потенциал хорошего, европейского, прекрасного курорта. Он всегда был международным. Крым всегда был там, да, такой там, это портовые города. Особенно сегодня, в наше время, мы понимаем, как там международный туризм, это даже не как там 100 лет назад. Все приезжают, лайнеры, это все про какие-то там, ну, там вещи, да, там с другой стороны Турции, турецкие курорты. И поэтому вот это еще очень сложно осознавать, что в этом курортном полуострове, который какой-то мог бы быть такой вот тоже там культурной территории, да, этого всего нет, а так это вот такой вот, ну, то есть он скорее больше похож на любую непризнанную территорию там постсоветского пространства, вот такой типичный для того, что мы называем там замороженного конфликта.
Я беседовал с автором книги «Потерянный остров. Репортажи из оккупированного Крыма» журналисткой Натальей Гуменюк. Вы слушаете «Радио Свобода». В минувшие выходные московские общественные активисты встали в пикетную очередь у здания ФСБ на Лубянке в Москве. Полицейские посчитали акцию несанкционированным митингом, десятки людей были задержаны, некоторые, среди них правозащитник Лев Пономарев, были избиты. Репортаж Артема Радыгина.
Сторону отошли! Сторону отошли!
Полицейские в Москве разогнали пикетную очередь против политических репрессий у здания ФСБ на Лубянке. По словам участников акции, полиция задерживала не только активистов. В автозаки также попали прохожие и репортеры оппозиционных медиа. У Федора Худокормова, журналиста Сотовижн, при задержании случился приступ астмы. Он сообщил об этом полицейским, на что те его просто избили.
Меня повели к автозаку, я начал терять сознание, а в этот момент, то есть не мог даже идти спокойно. И полицейские начали мне бить сначала по горлу, потом по лицу, также еще кричали на меня.
Если вы против этого, пожалуйста, приходите на выборы и там спокойно голосуйте.
Нет? Многие участники акции сообщили о том, что полицейские применили к ним силу и отказались вызвать скорую помощь для пострадавших. В отделениях полиции объявили план «Крепость» и отказались пускать адвокатов. По словам задержанных, в Таганском ОВД избили правозащитника Льва Пономарева. Всего после акции на Лубянке, по подсчетам ОВД-инфо, задержаны около 50 человек. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
Моя коллега Любовь Чижова связалась по телефону с Львом Пономаревым и попросила его рассказать, как он себя чувствует и насколько успешно, по его мнению, была московская акция против обнуления президентских сроков Путина.
Я себя чувствую нормально, но у меня ссадина такая, заметная ссадина. Слава Богу, что она не на заднице, а на лице, поэтому она видна, как говорится. Факт налицо, как говорится. Но при этом я не могу сказать точно. Вот здесь некий как бы философский вопрос. Избивали меня, когда у меня только одна ссадина, или не избивали? Некоторые люди говорят, не надо преувеличивать. С другой стороны, если ссадина на лице, а реальная ссадина, и это очень унизительно, когда тебя по лицу то ли ударили, то ли, так сказать, еще каким-то образом ту физическую неприкосновенность нарушили, я считаю, что это избиение. Хотя умеренные либералы мне говорят, что, ну, слушай, тебя же не избивали, не надо гнать волну. Вот примерно такая история.
Но вас, тем не менее, отвозили в больницу на госпитализацию. Нет сотрясения?
Ну да, скорая помощь. Это была просто проверка. Это учитывая мой возраст, что у меня был инфаркт 2 года назад, повышенное давление. Меня решили проверить, что, видимо, правильно. Я сам не вызывал, кстати, скорую помощь опять. Я оправдываюсь перед умеренными либералами. Я сам не вызывал, кто-то вызвал скорую помощь. Mm-hmm. Но проверка, в принципе, разумна была, потому что гипертония, там всякие так, сложности в связи с возрастом. Я сам не знаю, чем может со мной быть.
Будете как-то пытаться наказать полицейских?
Я считаю, что это очень важный момент, потому что я как бы вот так судьба сложилась, что на моем примере было показано, как они себя ведут с молодыми людьми при задержании. Я довольно подробно написал пост на «Эхе Москвы» и сказал, что я фактически провел на себе эксперимент. Что происходило, допустим, летом этого года, когда задерживали молодых, ними не церемонились. Со мной все-таки немножко церемонились, я допускаю. При этом их потом осуждали, в том числе, на уголовные сроки. И я еще не знаю, как со мной делать. Они сейчас думают, наверное, как со мной поступать. Потому что, когда меня задерживали, полицейский сказал, вот меня держали за руку. Он же сказал это вот там на видео, это видно. Там мы держались, мы в сцепке были. То есть, фактически, эксперимент повторил процедуру задержания молодых людей, которые были летом этого года, многих задержаний. И после этого полицейский жаловался, что его тронули за руку, что он был оскорблен этим, там, или, не знаю, почувствовал физическую боль, а потом людей сажали. И они будут повторять сейчас и со мной, вокруг меня, всю эту историю. Мы стояли в сцепке, сцепку разрывал полицейский. Когда он меня разрывал, эту сцепку, он почувствовал прикосновение к себе других рук, которые меня держали. А, и он даже это сказал, что, типа, там, что не отпустите мою руку или что-то вроде этого. А, и интересно, как это все будет раскручиваться. Это эксперимент, поставленный на обо мне, 100%.
Насколько удачной, как вы считаете, получилась акция у здания ФСБ, на которой, собственно, вас задержали?
Ну, я должен сказать, что если учесть, что к самой теме акции была привлечена дополнительное внимание благодаря власти, эта тема снова прозвучала и звучит до сих пор, благодаря тому, что мне нанесли некий ущерб, я считаю, вполне удачно.
С правозащитником Львом Пономаревым беседовала Любовь Чижова. Как известно, законодательные собрания всех, без исключения российских регионов, поддержали принятый Госдумой закон о внесении поправок в Конституцию, однако некоторые депутаты все-таки голосовали против. В нашей прошлой программе мы рассказывали о выступлении депутата Мосгордумы от «Яблока» Дарьи Бесединой. Сегодня предлагаем вашему вниманию фрагмент выступления депутата законодательного собрания Алтайского края от фракции КПРФ Марины Прусаковой.
Что те сторонники Путина, которые говорят о стабильности, которая с его руководством в стране присутствует, но, знаете, если проводить аналогию с больным комой, это тоже стабильность. Так вот, наша экономика сегодня стабильна в тяжелом состоянии. Я привыкла верить словам тех людей, которые выполняют свои обязательства. А если мы вспомним хотя бы даже обещание президента, что при нем не будет повышен пенсионный возраст, который он не сдержал, или другие обещания, в том числе в отношении Конституции, в том числе увеличение сроков его полномочий. Вы знаете, что на проведение вот этой процедуры, которую я, кроме как прихоти президента, назвать по-другому не могу, будет потрачено порядка 14 миллиардов рублей. Напомню, что на повышение пенсионного возраста было сэкономлено 21 миллиард. Так вот для чего, оказывается, люди сегодня должны умирать на рабочих местах. Могу сказать, что сегодня, конечно, вот этот вот, скажем так, процедура, которая предлагается, по-другому я ее назвать не могу, все это политическая прелюдия к решению одного вопроса. Хочу сказать, что если даже сегодня не проводить это всероссийское голосование, то ничего для нас с вами не изменится. Те предложения, кроме одной поправки, которые сегодня вносятся президентом и внесена в Государственную Думу, они все так или иначе продублированы в федеральных законах. Слушайте, ну давайте не будем друг друга обманывать. Вообще-то в Семейном кодексе записано, статья 1, пункт 3, о том, что регулируются семейные отношения, осуществляющие в соответствии с принципами добровольности брачного союза между мужчиной и женщиной. Ну давайте внесем в Конституцию, что дважды два – четыре, что воздух воздушный и другие очевидные вещи, против которых сегодня никто не выступает. Поэтому единственная возможность выразить согласие или протест против обнуления сегодня срока президента – это голосовать в отношении только одной поправки, которая была внесена с оплот одной. Говорю сейчас как жительница Алтайского края, вот теперь к стыду моему человека, который приземлился на территории нашего региона. Напомню, что, я так предполагаю, что по дороге к трибуне Терешкова только фамилию поменяла, Брежнев на Путин. С подобной речью она выступала несколько десятков лет назад.
Говорила депутат законодательного собрания Алтайского края от фракции КПРФ Марина Прусакова. В Кировской области из 49 проголосовавших депутатов местного законодательного собрания 45 выступили за внесение поправок в Конституцию, четверо против. Еще пятеро депутатов предпочли не посещать законодательное собрание в день голосования. У здания законодательного собрания прошла серия одиночных пикетов против обнуления президентских сроков Путина. Акция была организована активистами партии «Народной свободы» и «Яблоко», передает наш корреспондент в Кирове Екатерина Лушникова.
После сообщения о законодательной инициативе Валентины Терешковой в Кирове к зданию местного парламента вышли люди, не согласные с обнулением президентских сроков Путина, говорит инструктор регионального отделения партии «Яблоко» Александр Амосов.
Путин обнуляет свои сроки, это означает то, что он хочет стать в один ряд со Сталиным, Брежневым и прочими переписывателями Конституции и будет править уже вечно.
Самым оригинальным плакатом на одиночный пикет вышла гражданская активистка Светлана Марина. Плакат был выполнен по мотивам сатирического рисунка художника «Радио Свободы» Сергея Ёлкина. На нем был изображен Путин в виде Карлсона с пропеллером на спине. Рисунок был подписан с нулевой.
сваливай, потому что сваливай. Хватит уже, надоевшим хватит. Хватит, его устали. Надоело бедность, нищета, власть воров. Устал, уходит вместе со своей партией жуликов и воров.
Часто можно услышать мнение, что кроме него некому.
Я думаю, люди найдутся. Просто сейчас многие боятся высказывать свою точку зрения.
Один из тех, кто не побоялся высказать свою точку зрения, молодой агроном Евгений Марков.
Если на данный момент мы не знаем человека, который достоин занять место президента, это не значит, что его нет. И в принципе, если внимательно посмотреть, то эти люди вполне есть. Например, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, губернатор Хакасии Валентин Коновалов, у фермеров есть Василий Мельниченко, у машиностроителей есть толковый человек Константин Бабкин. Просто надо поискать вокруг и оторваться от телевизора с его пропагандой, что без Путина мы все пропадем.
Пока продолжалась акция протеста у здания Вятского парламента, депутаты почти единодушно проголосовали за новую редакцию Конституции. Только четверо парламентариев, представляющих фракцию КПРФ, проголосовали против. Еще пятеро предпочли не голосовать. Рассказывает член партии КПРФ, депутат Алексей Вотинцев.
По моему мнению, это больше всего похоже на фарс. Потому что такую игру и хотят, чтобы люди просто совсем соглашались. Это просто не то, что даже цинично, это просто уже верх издевательства над волеизъявлением народа. И превращение демократического процесса в то, что сейчас вот происходит, в этот так называемый опрос, который не имеет никакой законодательной силы, не имеет никаких законодательных основ, это просто, я считаю, это фарс. И, к сожалению, это только портит авторитет вообще само понятие власти в Российской Федерации как таковой. Ну, мы обсуждали на фракции и предлагаем голосовать против.
Если Путин получит возможность избираться еще на 2 президентских срока, русский народ обречен на режим, подобный сталинскому. Так считает председатель регионального отделения партии Народной свободы Вадим Ананин.
То есть, если судьи Конституционного суда скажут, что Путин не прав, тогда все останется по-прежнему. Но надежды практически не осталось. Дальше будет, я думаю, что как при Сталине. То есть начнутся репрессии, будут выгонять из страны, будут сажать в тюрьмы. Вы знаете, что в Москве и в Петербурге уже сегодня произошли задержания таких же вот одиночных пикетчиков. В Кирове, по крайней мере, пока еще этого не происходит, но скоро это дойдет и до регионов.
Что же делать людям?
По крайней мере, как говорил Борис Немцов, не молчать. Выходите на одиночные пикеты, пишите статьи в Фейсбуке, в соцсетях. Главное не молчать, не быть равнодушным.
Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Кабинет министров Чехии принял решение ввести на всей территории республики карантин в связи с распространением коронавируса. Карантин начал действовать с 16 марта и продлится до 6 утра 24 марта. Гражданам предписано ограничить свои передвижения, пребывание на улице и в общественных местах до, цитата, «минимально необходимой меры». То же самое касается и контактов с другими людьми, их тоже следует свести к минимуму. Принятые чешским правительством меры мой коллега Александр Гостев обсуждает с внимательно изучившим их обозревателем свободы Андреем Шарым.
Чехия использует опыт стран, которые уже кое-чему научились из-за этого вируса. Такие страны две, прежде всего, это Китай и Южная Корея. Китай, похоже, сейчас переломил тенденцию, и там количество заболевших уменьшается, хотя источник заразы, как мы знаем, это как раз Китай. Южная Корея продемонстрировала пока самую большую, лучшую организованность. Они смогли изолировать плотно район кризиса, поэтому эпидемия и пандемия не распространилась. Собственно говоря, об этом опыте говорят в Чехии. В стране 17 клиник и специальных учреждений в разных районах. Одна большая клиника в Праге, одна в Брно и в других крупных городах, которые специально будут работать с теми, кто заболел воспалением легких из-за этого коронавируса. Поэтому, конечно, главная задача – это создать такой режим общения между людьми, вернее, не общения между людьми прямого, чтобы болезнь не распространялось дальше. Я полагаю, что стопроцентно эта задача не решается, иначе были бы другие результаты, но по тому, что в стране могут сделать, вероятнее всего, это, по крайней мере, движение в верном направлении. Мне кажется, что вот эта совокупность, апелляция к гражданской солидарности и к ответственности людей, грамотная организация медицинской политики, попытка правительства во всех отношениях работать на опережение, а не отставать, вот это может все дать результат. По всему видно, как мир запаздывает, как делаются шаги, которые, как кажется, здравым разумом нужно было сделать неделю или 10 дней назад, тогда все могло быть по-другому. Люди недооценили, правительство недостаточно хорошо организовано. Мы критикуем Италию и Германию, Францию и Китай за то, что там плохо. А что там в Африке? Кто считает? В Латинской Америке? Да и в России, в той же с Украиной. Какие там действительные цифры? Поскольку все ведь понятно, зависит от умения администрировать страной и от степени подготовленности медицинской сферы, медицинской системы. Это связанные истории. С другой стороны, и хорошее управление страной, и уровень медицины тоже не всегда помогают. В Соединенных Штатах довольно плохие цифры официальные, тем не менее, страной это упрекнуть в том, что она хуже там Чехии или России с точки зрения медицинского обслуживания вряд ли можно. Поэтому было такое ощущение, что мир опаздывает, и, видимо, по-другому и быть не может. Мир опаздывает. Вот сейчас в случае с Чехией у меня есть такое ощущение, что эта дистанция в этой стране сокращается. Это опоздание, наверное, еще есть, и понятно, что такую вообще проактивную политику выработать невозможно, но, по крайней мере, то, что можно сделать, делается.
Но политики находятся, конечно, все, по крайней мере, в демократических странах под страшным прессингом. Они боятся сделать любой шаг ложный, потому что потом их сожрут живьем на ближайших же выборах.
Но знаете то, что интересно? Я слышал заявление шведского министра иностранных дел, который политику своей страны охарактеризовал очень просто. Он сказал, мы слушаем экспертов и делаем то, что они говорят. Мне очень понравился этот такой, знаете, скандинавский холодный подход к тому, что нужно делать. То есть не я самый умный, потому что я министр, а я послушаю людей, которые карьеры на этом сделали, которые специалисты в своей области знаний, и потом приму решение на основе вот этих вот советов. Это вообще правило жизни. Может быть, и протестантская трудовая этика тут помогает, или вообще восприятие того, что происходит. Но мне показалось это абсолютно верным и таким продуманным способом для того, чтобы минимизировать последствия того, с чем сейчас вся планета столкнулась.
Говорил обозреватель «Свободы» Андрей Шарый. Вопросы ему задавал Александр Гостев. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня исполнилось бы 85 лет актеру и режиссеру Сергею Юрскому, рассказывает Татьяна Вольская.
Сергей Юрский родился 16 марта 1935 года в Ленинграде. Окончив школу с золотой медалью, поступил на юридический факультет Ленинградского университета, но перешел на актерский факультет Ленинградского театрального института. После второго курса был приглашен Георгием Товстоноговым в Большой драматический театр, где в 60-х годах стал одним из ведущих актеров. Многим он запомнился как непревзойденный Чацкий и Тузенбах, а также как режиссер спектакля «Мольер» по пьесе Михаила Булгакова. В 1978 году Сергей Юрский уехал из Ленинграда в Москву, где был актером и режиссером театра имени Моссовета, а с 91 года и театра школы современной пьесы. Сергея Юрского не стало 8 февраля 2019 года. В Петербурге его считают своим и остро переживают утрату. 16 марта Петербургский дом актера проводит вечер его памяти. По словам народного артиста СССР Олега Басилашвили, он познакомился с Сергеем Юрским в конце 50-х, когда оба они пришли работать в БДТ.
Он всю свою жизнь искал нечто такое, чтобы зрительный зал понял то, что пока еще понимает только он один. Поэтому роль от роли у него отличаются не просто характерностью, а разными стилями поведения. Он все время искал. А чем вызван этот поиск? Тем, что его отличало от очень многих из нас. И почему он был близок таким людям, как Шемякин, Бродский, Эткин. Не просто потому, что они были очень популярны в андеграундной среде, а потому, что они были свободны. Почему Бродского осудили на тюрьму, а потом на поселение? Ничего плохого про советскую власть ни слова, а потому, что был свободным внутри человеком. Это самая тайная свобода, которую Блок пел вслед Пушкину. Вот этой тайной свободы владел Сережа Юрский тоже. Поэтому он был так, в общем-то, ненавидим управляющими нашей жизнью, в том числе господином Романовым. Именно эта свобода не давала этому Романову спокойно спать. Именно эта свобода Юрского подвигла господина Романова на то, чтобы запретить ему вообще выступать где-либо с концертами, на телевидении, по радио. Пожалуйста, играй в театре в БДТ, пока ты еще здесь. Остальное все запрещено. Этой свободы внутренней они так боялись, да и продолжают бояться многие из них и сегодня. Вот что такое Юрский.
А вот как вспоминает о Сергее Юрском актер, режиссер, писатель, народный артист России Владимир Рецептор.
Встречались редко. По телефону договаривались о хронологии выпивки, в котором именно часу мы чокаемся и выпивали. Говорили и на серьезные темы. О гибельном времени для театра. Сережа был не просто выдающимся актером. Он был еще и цельноскроенным актером. А потом я поставил «Смерть Вазирмухтара» для Москвы. Я его позвал на роль Пушкина. И помню, когда мы играли эту случайную встречу Пушкина и Грибоедова. Пушкин был маленький, а Грибоедов длинный. А как это сделать, если мы с Сережей одного роста примерно? А мы подставили ящик, на который я взгромоздился, а Сережа подходил к ящику, и мы таким образом создали мизансцену. И он замечательно произнес: «Нас мало, да и тех нет». Фраза из письма Грибоедова. Юрский – это целая жизнь нашего театра.
Известный режиссер, драматург, поэт Вадим Жук тоже знал Сергея Юрского очень хорошо.
Он ломал представление о дураке, пьяном, неинтеллигентном, необразованном актере, который играет нутром, я вам все живое сыграю. Такие актеры были и высококачественные актеры, и могли играть, в самом деле, нутром. Говорят, Евстигнеев не очень большой был интеллектуал, но как он умел играть интеллектуалов, как он играет профессора Плешнера в знаменитом кино. Но это другая совершенно природа. А у Юрского природа интеллигента, сросшаяся с актерской природой, и это совершенно неожиданный эффект векового мастерства, потому что он один из актеров века. Он ни для кого не открыл путь. Для того, чтобы открыть такой путь, надо было учиться в университете, надо было читать бесконечное количество книжек, надо было бесконечно работать, заводить себя, не удовлетворяться тем, что уже сделал. И то ты можешь не стать Юрским, потому что еще нужен потрясающий природный дар. Он Божий человек, специального Бога, у которого в руках резцы особой выделки.
По словам Вадима Жука, Сергей Юрский был гармонической, возрожденческой личностью. И сегодня трудно назвать кого-то, кого можно было бы поставить с ним вровень. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 16 марта. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на наших волнах. До завтра.